Итак, 9 глава Евангелия от Иоанна начинается с того первого стиха, в котором написано о том, что был этот слепой человек. Первый стих говорит: «И проходя, увидел Иисус Христос человека, слепого от рождения». Наверное, самое драгоценное для нас чувство из тех пяти чувств, которые Господь нам дал, это чувство зрения. У меня его не так много, и поэтому ценю его, и надеюсь, что вы тоже. А те, кто не знает, как его ценить, ну, попробуйте хотя бы поиграть в детскую игру. Помните, там вот Панаса, да? Там завязывали глаза. Только попробуйте немножко по-другому. Попробуйте эту повязку надеть и походить вместе с ней, нет, не 10 минут, не 20, а несколько часов хотя бы. А еще лучше подумайте о том, что было бы, я специально говорю, не пробуйте этого, я хочу, чтобы всех сохранились жизни, подумайте, что было бы, если бы так было на всю жизнь, или так было с вашего рождения, и вам пришлось бы везде, не только дома, находиться в этом состоянии, страшно себе даже представить, этого человека, который никогда не видел света дня, которого никогда не было возможности различать цвета. Вот знаете, есть два вида слепых или незрячих людей. Есть те, которые утратили зрение ввиду чего-то, что произошло в их жизни. Обычно это болезнь или несчастный случай. Иногда это происходит просто вследствие старости. Кое-кто из нас это испытывает уже сейчас. Но есть, тем не менее, люди. И вот об одном таком человеке повествует наш отрывок сегодняшний. Это слепорожденные люди. И вот с такими людьми немножко сложнее, потому что, во-первых, есть трудность в том, что они никогда не видели цветов, о которых... Вот как им объяснить, что такое зеленая трава? Траву еще можно как-то показать. Дай-ка свою руку, я тебе помогу, чтобы ты потрогал траву. А вот что она зеленая? Что небо синее? Что тучи бывают серебристыми? Что это означает? Вот такой человек, он никогда этого не видел. И, конечно, наше сердце проникается жалостью, когда мы даже думаем о подобном состоянии человека. Кстати, в нашей стране, в Соединенных Штатах, люди теряют зрение каждые 20 минут. Рождается новый человек, или человек теряет зрение вследствие чего-то, вследствие старости, несчастного случая. Каждые 20 минут появляется, так сказать, новый слепой человек. Итак, у этого слепорожденного не было опыта, не было того, к чему он мог бы возвратиться и сказать: «Да, я видел, я знаю, о чем идет речь, потому что я когда-то это видел в своей жизни». Он не знает вообще и не знал, что такое зрение. Как быть слепым от рождения – это действительно еще более ужасно. Здесь надо еще вот на что обратить внимание, друзья мои, что человек слепой от рождения, у него не развиты, по-видимому, и, скорее всего, так и было, просто не развиты были органы зрения. Или там, где должны были быть глаза, может быть, они были вообще не развиты еще с утробы матери, так или иначе, они не получили своего рождения, развития. Почему это важно нам понять? Потому что большинство исцелений и большинство случаев, когда даже Господь исцелял, они касались тех органов, которые поддавались восстановлению. Кстати, и сегодня это тоже так. Но когда мы говорим о человеке, который никогда и не имел такой возможности, вот, например, родился человек, и у него есть какие-то, как мы говорим, врожденные травмы или дефекты. Вот с этим сложнее, потому что у него нет возможности отрастить тот орган, которого у него не было изначально. Вот в этом прелесть этого чуда, в этом удивительная вот благодать, которую явил Господь здесь. Дело в том, что перед нами тот человек, который увидит Христа и увидит окружающий мир, и увидит себя также, и у него откроются не только физические, но и духовные глаза. Практически всю 9 главу и даже отголоски в 10 мы увидим из того, что произойдет здесь, в первых же 12 стихах, которые выбраны для нашего отрывка для изучения для сегодняшнего собрания. То есть то чудо, которое совершил Христос. Чудо это было настолько особенным, что в 32 стихе, загляните вместе со мной сейчас в этот стих, это здесь же в 9 главе, сам этот человек, который был слепорожденным, он получил исцеление, и вот он говорит в 9 главе, в 32 стихе: «От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному». Иными словами, с момента сотворения мира или с самого начала, так оно и написано в других переводах, с самого начала, from the very beginning, не было слыхивано, таких случаев попросту не было, ну, по крайней мере, не было о них слышно, да, чтобы кто-то отверз очи слепорожденному. Это было особенным чудом. Более того, я даже скажу, что по Ветхому Завету это особый признак пришествия Мессии. Именно поэтому он и приводится здесь в Евангелии от Иоанна, для того, чтобы показать, что, во-первых, Христос это делал, и поэтому он имеет верификационные грамоты Мессии, он имеет его признаки, мы можем в него веровать. И, во-вторых, мы на это с вами обратим внимание, мы посмотрим с вами на реакцию толпы, что далеко не всякий это воспринял и понял. Люди думали о чем угодно, но только не об этом. Сегодня мы с вами постараемся посмотреть на этот отрывок с разных точек зрения, а вернее даже не столько на отрывок, сколько на этого слепорожденного человека. Мы посмотрим, как ученики смотрели на него, у них был свой взгляд, как он сам смотрел на себя, как Спаситель смотрел на него и как другие люди на него тоже смотрели. Первый и второй стих говорит о том, как на него смотрели ученики. Мы читаем: «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него: Равви, а кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Ученики в той традиции, в древнееврейской, были научены тому, что все страдание является результатом греха. И вы знаете, если бы они нам об этом сказали, мы бы с этим согласились. Действительно, все страдание, которое происходит в этом мире, является результатом грехопадения. Но ученики Иисуса Христа вместе с тогдашними раввинами, они шли еще дальше. Они говорили, что каждое страдание является результатом какого-то определенного греха. И вы знаете, когда мы смотрим на это, мы задумываемся об этом, иногда мы себя находим в этой же самой ситуации. Неужели среди нас нет тех, которые, ну, например, получив какую-то неудачу в жизни, скажем так, да, имея какую-то проблему, мы задаем себе вопрос, а неужели я это заслужил? Иными словами, мы думаем, что в жизни обязательно и во всех случаях стопроцентно должен действовать вот этот закон справедливости, который как-то должен отражаться на том, что сделаю что-то хорошее, получу что-то хорошее, мой, так сказать, кредитный рейтинг у Бога сразу повысится, а сделаю что-то плохое, ну что ж, тогда и Господь мне ответит тем же. Очень многие родители, у которых детки родились, ну вот с какими-то пороками, с болезнями, они задают себе этот вопрос. Они прослеживают свою жизнь: Господи, а где я согрешил? А что я сделал не так против Тебя? А те, которым вообще Господь не подарил деток, может быть, тоже их гложет этот вопрос: что не так с моей жизнью? И вы знаете, бывают, конечно, такие случаи, что действительно какой-то конкретный грех может породить конкретное последствие, но это далеко не всегда. Иисус Христос четко отвечает на этот вопрос. «Нет», говорит Он. Дальше, в третьем стихе Он говорит: «Нет, ни Он не согрешил, ни родители Его». Смотрите, логика-то учеников была какая? Значит, или Он согрешил, ну а как Он мог согрешить, если Он слепорожденный? Он же не мог согрешить в утробе матери. Какой грех Он там мог совершить, чтобы родиться слепым? Ну, тогда пойдем дальше. Наверное, такова была их логика, да? Пойдем дальше. Может быть, это согрешили его родители. Может быть, но с другой стороны, а почему ребенок должен нести на себе наказание родителей? И вот в таком мировоззрении они пребывали. У них не было третьего варианта ответов, только вот эти два. Господи, Ты нам скажи, или вот это, или вот это. Вот мы Тебе даем вопрос с заготовленными ответами. Знаете, иногда студентам дают тест. Они называются тесты с несколькими вариантами ответов. Multiple choice. Здесь Христу задали такой вопрос, но дали Ему возможность ответить только на два варианта. Или А, или Б. Или вот Он согрешил, или родители Его, другого не дано. В данном случае ученики на меня напоминают тех людей, которых мировоззрение очень трудно поменять. Может быть, и вы таких встречали. Эти люди, они остановились в том, в чем они научены, и их мировоззрение в то, что они верят, очень трудно, как говорится, вот как-то пройти, каким-то образом проникнуть туда и поменять. Может быть, вы слышали о человеке, который задавал другому человеку такой вопрос: ты, говорит, уже перестал бить свою жену? Вот смотрите, этот вопрос, он предполагает как бы два ответа. Либо да, я уже ее перестал, иными словами, я ее бил, но перестал. Либо нет, я еще ее не перестал бить, то есть я продолжаю ее бить. Вот третьего не дано. И все. Вот ученики поставили Христа в такое положение, что ответь нам на этот вопрос. Либо А, либо Б. Но есть и еще одно, на что мы должны обратить внимание, друзья. Для учеников это был человек, который не представлял из себя особого интереса. Они не видели в нем этой человеческой трагедии. Сколько лет он уже там просидел, как слепорожденный? Мы не знаем. 25 ему было лет или 48, а может быть 65, но так или иначе у него были еще живы родители, о чем мы узнаем позже из этого отрывка. Но как бы там ни было, этот человек был в зрелых летах, потому что родители позже скажут, что он способен отвечать сам за себя. Это значит, что он, будучи в зрелых летах, уже много лет провел в этом состоянии. Он был простым попрошайкой, на него обращает внимание Господь, он имеет к нему сострадание. А ученики, для учеников он является богословским вопросом. Знаете, иногда бывает так, что мы не видим человека, мы собираемся для того, чтобы решить, кому выделить какую-то помощь, и мы размышляем о том, правильно это будет, вот с той-то точки зрения или неправильно. И мы забываем о том, что есть тот конкретный человек, которому надо попросту проявить жалость. И в данном случае этот отрывок учит нас тому, что мы можем зачастую так смотреть на человека, видеть в нем предлог для того, чтобы подискутировать на богословскую тему. Господи, а вот этот человек, это кто вот согрешил, что он в таком состоянии пребывает? В то время как Христос нас учит совсем другому. Итак, взгляды Иисуса Христа, он виден со следующих стихов, с 3 по 5, мы читаем, Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать, доколе я в мире, я свет миру». Христос говорит, что есть два вопроса, которые люди путают. Есть вопрос «почему?», то есть причинно-следственная связь. «Вы хотите знать, почему?» – спрашивает он у учеников. «Не вам дано это знать». Вы помните, еще в книге Иова был человек, праведный муж Божий, который ходил пред Богом, и он добивался ответа на этот вопрос. «Почему, Господи, у меня это произошло?» Интересно, что тогда, когда нам что-то такое, знаете, происходит счастливое в нашей жизни, я уж не знаю что, да, кто-то наследство получает, кто-то в лотерею выигрывает, кому-то повышение, может быть, тоже незаслуженно, так сказать, происходит. Мы редко задумываемся о том, а почему мне, Господи? Даже вот те из нас, кто оказались здесь, в этой стране, и, в общем-то, мы знаем, что многие даже из наших родных, близких или друзей не имеют этой возможности. И мы не задаем себе этот вопрос и не говорим, странно, несправедливо как-то. А почему я здесь, а они не здесь? Нет, это как-то все нормально. Но когда что-то происходит плохое, сразу элемент справедливости или инстинкт справедливости вспыхивает в нас. И мы говорим, Господи, а почему именно я? В то время как Господь этим отрывком учит нас задавать совсем другой вопрос. Этот вопрос «зачем?». Не задавай вопрос «почему?», потому что ответ на него ты не найдешь. Помните, ответ на него не нашел Иов, потому что Господь, явившись ему, сказал «послушай». «Где ты был, когда я творил землю?» Да? И многие другие вопросы Господь ему задал, на которые у Иова просто не было ответа. Господь оставил без ответа его вопрос «почему?». И он сказал, ты знаешь, это тебе не дано знать на сегодняшний момент. Доверься мне. Я понимаю, что тебе больно, я понимаю, что тебе трудно, я прохожу через эти трудности вместе с тобою, но тебе не все известно, и тогда, когда ты попадешь по другую сторону горизонта, когда твои глаза встретятся с глазами Иисуса Христа, тогда ты все поймешь. А там мы все поймем, поем мы в одной из христианских песен. Стоит лишь немного подождать. Здесь, на земле, для нас важен другой вопрос. Зачем? Или для чего? Или этот вопрос можно передать другими словами. С какой целью? Христос говорит, нет, это не он согрешил и не родители его. И вообще, этот вопрос неуместный. Но это для того, для чего? Для чего? Почему он слепой? Для того, чтобы явились дела Божьи. Друзья мои, нет другой лучшей цели в этом мире, как только прославить Бога. И если бы мне сказали, что вот есть человек, слепота которого, есть человек, болезнь которого, есть человек, немощь которого послужит славе Божьей, ну нет же другой лучшей цели, как только это. Я видел множество людей, которые на своем жизненном примере доказывают этот принцип. Я помню одну сестру по имени Мида. Однажды объявили в церкви, где я был раньше, это была Запорожская церковь, что собирают пожертвования, нужно для этой сестры, для очередной операции. Вследствие двух несчастных случаев она лишилась обоих рук, и вот у нее где-то так по локоть руки. В Ютубе вы можете даже найти видео, она рассказывает с улыбкой на лице о том, как ей удается делать все домашние дела, имея то, что она имеет, не имея пальцев, имея только вот эти обрубки рук. Кстати, она из верующей семьи, и в ее свидетельстве она так и говорит: «Я не была покорна Господу во всем. Господь лишил меня рук, но зато открыл мне духовное зрение, и я за это Ему благодарна». Так вот, когда объявили эти сборы на пожертвования, многие братья и сестры задумались: «Сестра Мида, а кто она такая? Мы ее не знаем». А пресвитер объявляет: «А это вот та, которая радуется всегда». «А, это, говорят, эту мы знаем. Это та, у которой улыбка на лице постоянно». Вы знаете, иногда мы, даже будучи в добром здравии, меньше делаем для Господа, чем те люди, которые, будучи ограничены физически, являют собою пример того, как немощь может послужить во славу Господа. Ник Вуйчич, например, и другие подобные люди. Такие дела являются дела Божьи лучше, чем кто-либо в добром здравии. Итак, этот вопрос мы тоже должны задавать, друзья. Когда Господь посылает нам испытания или допускает их в нашей жизни, попускает, то тогда давайте остановимся и не будем задавать вопрос, почему, мы зациклимся на нем и не найдем ответа, по крайней мере, сегодня. Но зададим вопрос: зачем? Как я могу преобразовать это испытание, этот тупик, казалось бы, к которому я пришел в своей жизни? Как я могу на него посмотреть как на возможность дальнейшего роста и благословения и для себя, и для других? Как я могу явить дела Божьи через это испытание? Итак, мы увидели, как смотрел на него Спаситель, как смотрели на него, на этого слепорожденного человека ученики. Посмотрим, как смотрел он сам на себя. Это 6 и 7 стихи. «Сказав это, он, то есть Иисус Христос, плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим». Кстати, заметьте, Господь Иисус не говорит: пойди и умойся, и исцелись. Заметьте это, пожалуйста. Заметьте также и то, что купальня Силоам, нигде в тексте не сказано, что она находилась на расстоянии двух шагов, или что она была очень близко. Возможно, она вообще была на другом конце города. Так или иначе, ему, этому слепорожденному человеку, стоило огромных усилий прийти к этой купальне. И тем не менее, он подчинился, он покорился, он сделал то, что было необходимо сделать. Он не спрашивал: «Господи, а почему я должен это делать? А кто ты такой вообще? Я тебя не вижу. Расскажи мне, почему ты хочешь, чтобы я туда шел? Ты понимаешь, что это на другом конце города? Ты осознаешь, что я вообще слепой и не вижу? И для меня будет трудно туда добраться». Друзья мои, этот случай говорит нам о том, каким образом послушание приводит к исцелению. Повиновение Господу приводит нас к исцелению. Порою мы хотим, чтобы Господь нас коснулся. Мы хотим, чтобы Он открыл наши глаза духовные, глаза наших родных и близких, но почему-то мы не хотим следовать Господу. Мы говорим: «Я хочу сделать все равно по-своему». Подумаем вместе, что было бы, если бы этот слепой пошел к своим родителям, например, домой. Наверное, дорогу он знал туда намного лучше, чем в купальню Силоам. И там умылся бы, потому что там тоже, наверное, был или источник воды, или, по крайней мере, какая-то вода в кувшинах или в сосудах, которая была дома. И он бы тогда мог сказать: «А я же ничего не нарушил вроде бы. Господи, ты сказал умыться, я и умылся». Но Господь сказал: «Пойди именно в купальню Силоам, и вот там вот умойся». Вы знаете, иногда повеления Господни для нас непонятны. И мы, как люди, привыкли жить своим умом. Мы привыкли ставить свои условия. Мы привыкли сами распоряжаться своей жизнью. Здесь этот человек говорит нам о том, что если мы хотим получить Божье благословение, мы должны оставить права на свою жизнь, повиноваться Ему и покориться Ему. Это очень трудно. И Он учит нас, что только тогда, когда у нас есть вера, а вера подразумевает доверие, Он доверился. Этот слепой, не видящий никого и ничего вокруг себя, он доверился этому, в данном случае, голосу, который он слышал, который попросту ему сказал, и тем более, смотрите, какой странный способ, да, это сделать плюновение, значит, Иисус Христос плюнул в грязь, сделал вот эту кашицу, да, из грязи и помазал этой кашицей глаза. Кто-то мог бы сказать, и этот слепой был бы первым, кто мог бы это сделать. Он мог бы сказать, послушай, что ты делаешь? Ты же грязь ложишь на мои глаза. Разве так исцеляют? Тем более, что Христос-то об исцелении не сказал ни слова. Он не сказал, знаешь что, потерпи немножко, и вот сейчас вот я тебя исцелю, только вот, вот это и вот это нужно будет сделать. Заметьте, ничего этого не происходит. Этот слепец попросту доверяется Господу, и все. И причем в таком странном, вроде бы, странном деянии. У Господа есть свои способы, у нас есть свои представления о том, как Господь должен отвечать на наши молитвы. Помните того же Неемана, сириянина, который пришел и говорит, а я думал, что вот так должно все быть, а я думал, вот он выйдет, этот пророк, он сделает вот это. У нас есть какие-то ожидания от Господа, ожидания от служителей, вот так вот должно быть, они должны так поступать. Господь говорит, послушай, покорись мне. Все, что я хочу, это то, чтобы ты просто послушался моего слова. И в данном случае, как смотрит на себя, каков взгляд этого человека на себя? Этот взгляд смиренный. Он не думает о себе много. Он попросту слушается Господа и говорит, как ты сделаешь, как ты скажешь, так я и сделаю. Итак, взгляд учеников, богословский вопрос, так они смотрели на этого слепца. Взгляд Иисуса Христа – сострадание и жалость. Взгляд Его самого на себя – «Я ничто пред Господом, я сделаю все то, что Он мне повелит». Посмотрите, как люди на Него смотрели. Читаем мы с 8 стиха по 12. «Тут соседи, и видевшие прежде, что Он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это Он, а иные похож на Него. Он же говорил, это Я». Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силуам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему, где он? И отвечали, не знаю. Посмотрите на их реакцию. Вы знаете, для них он просто тот, не тот ли это человек. Они, в общем-то, и не радуются с ним особо. Писание нам говорит, радуйтесь с радующимися. Они пытаются выяснить, а где этот Иисус? И я уверен, что они это хотят сделать вовсе не для того, чтобы поблагодарить или прославить Его за это чудо. У них будут другие вопросы. Об этом мы узнаем из дальнейшего текста. Есть проблемы богословские здесь. Видите ли, он совершил это в субботу. А может быть, он и для нас что-то совершит. Эти люди искали прежде всего своего. От людей, друзья мои, мы никогда не добьемся сострадания. Мы никогда не добьемся вот этого понимания друг друга. И здесь люди думают чисто о себе и о своих интересах. Вместо того, чтобы увидеть это грандиозное чудо, которое только что произошло, и о котором нужно было бы трубить со всех кровлей. Этого здесь не происходит. Они выясняют, а этот человек или нет. Знаете, они беседуют, как будто бы за его спиной. Может быть, у вас была такая ситуация, у меня было. Лежишь ты больной, а тебе кто-то беседует. Например, пришел врач и беседует там с твоими родителями или с кем-то еще, или ты вообще находишься в больничной палате, и ты слышишь, как они беседуют. А беседа может быть наподобие следующей. Ну что, он вообще ест или не ест? Да нет, он уже 3 дня не ест. А как у него вот с этим? Ой, вы знаете, трудно за ним сильно ухаживать. А вообще, долго он протянет или нет? Понимаете, вот этот человек все слышит. И он слышит эти разговоры, которые происходят за его спиной, но в то же время в его присутствии. И он, наконец, не выдерживает. И он говорит, да я это и есть тот самый человек, который был здесь. Я это и есть тот слепец. Человек, который увидел Иисуса Христа. Мы будем дальше рассматривать еще и в следующий раз, как открылись его духовные глаза, что самое главное, как он увидел Христа во всей его красоте. Заметьте, он не сразу познал Христа. Здесь он говорит, человек, называемый Иисусом Христом, я не знаю, где он, но я просто знаю, что он Иисус. Так его зовут, и все. Он еще не имеет этого полного познания, что Иисус есть Мессия, что он есть Господь и так далее. У него постепенно открываются эти духовные глаза. Но вот здесь он говорит, я точно знаю, что это был я. Позже он скажет эту свою знаменитую коронную фразу. Я не знаю, грешник он, то есть Христос или нет, но я знаю одно. Я был слеп, а теперь я вижу. Вот что самое главное, что произошло с ним. С ним произошла эта трансформация. И эти люди, которые вокруг него создают эту толпу, которые создают шум, их много, а он один, их большинство. Они шумят, они застилают его своим шумом, но тем не менее он говорит, мне ваше мнение ничего не значит. Иногда мнение других на нас имеет огромное значение. Мы как-то на других осматриваемся и думаем, оглядываемся. Ой, как бы кого не обидеть, а вот надо тому угодить и вот этому. А что это обо мне подумает? Этот человек знал, что у него есть только один, кому он повинуется, это Иисус Христос. Он даже не все о Христе знал, но он знал одно. Я был слеп, а я вижу. Это да, действительно я. Что бы вы там ни говорили, но я знаю истину, и на этой истине я стою. Позже даже книжники и фарисеи будут пытаться как-то его унизить, будут говорить ему, слушай, ты сам-то во грехах, и ты нас пытаешься здесь учить. Его это не будет волновать, потому что самое главное для него – это встреча с Иисусом Христом. Друзья, мы не зря прочитали с вами это место Писания в начале нашего собрания, когда Христос сказал, а здесь Он повторил, «Я свет миру». И пока мы находимся здесь, еще день, потому что приходит ночь, когда никто не сможет делать. Это означает, что приходит то время, когда церковь будет взята с земли, когда мы не сможем проповедовать Евангелие, когда, так сказать, те возможности спасения, которые есть сегодня, они закроются, когда последний язычник войдет в церковь. Вот что здесь имеется в виду. Не только это относится к самому служению Иисуса Христа, что ему нужно было определенное количество чудес выполнить за свое служение. Это относится и к нам, друзья мои. У нас еще есть окно возможностей, которое нам нельзя никак потерять. Итак, мы должны действительно здесь подражать Христу, будучи светом Его, и распространяя этот свет, и открывая другим людям, если уж не физические очи, такое нам не дано, или дано далеко не всегда, хотя по молитве Господь и это может совершить. Но самое главное, для чего Он пришел, открыть людям очи духовные. Задумаемся сегодня перед нашей молитвой, во-первых, как мы смотрим на других. Другие люди – это для нас кто? Это для нас статистика, это для нас числа простые, это богословские проблемы, которые нужно решить. А за что Господь ему это послал? А как это? Вы знаете, меня очень сильно режет в сердце самое тогда, когда я слышу, как верующие люди обсуждают друг друга, обсуждают семьи и говорят, вы знаете, у них это произошло потому-то и потому-то. Откуда вы это знаете, братья и сестры? Откуда мы это знаем? Ученикам Иисуса Христа не было дано это знать. Иову Господь это не дал знать. А мы, видите ли, знаем. У них такая трагедия в семье произошла, потому что... И далее мы делаем какой-то вывод. Друзья мои, если даже это так, Господь пусть это им откроет. Не будем с таким взглядом подходить к людям. Будем иметь сострадание. Будем смотреть на людей так, как смотрел Господь Иисус Христос. С жалостью, с состраданием. Вопрос суда, вопрос того, почему что-то в жизни человека произошло. Является ли это наказанием за его конкретный грех или конкретное непослушание? Господь решит этот вопрос. Он законодатель и он судья. Этот человек ходит перед Господом, и Господь проговорит к его сердцу через слово его. Еще один вопрос для нашего применения. А как мы смотрим на себя? Не думаем ли мы о себе более, чем мы есть на самом деле? Писание призывает нас думать о себе по мере веры, которую Господь нам дал. Вы знаете, на самом-то деле, что мы из себя представляем? Да ничего, кроме Господа. Ничего без Господа. Мы не можем делать ничего. Мы никакими способностями без Него не обладаем. Все, что у нас есть, это временно веренное нам от Него. Даже наше тело. И то не просуществовало бы и секунды, если бы и не Он. и жизнь Он нашу нам дал, и дыхание, и все. Так за что же мы берем, у нас есть такое вот свойство, да? We take credit for what we do. Да? Мы на себя берем вот такую обязанность или такую, так сказать, наглость подписаться под каждым своим действием и сказать «это сделал я». Посмотрим на этого слепорожденного человека, который очень смиренно смотрел на себя, и у которого был взгляд такой: «Господи, я сделаю все то, что Ты мне скажешь». Вот эти два вопроса, как мы смотрим на себя и как мы смотрим на других, это мы можем изменить. Это находится в нашей власти. А есть третий вопрос в этом тексте, он не в нашей власти. Это то, как другие на нас будут смотреть. Мы часто жалуемся, как другие на нас смотрят, как они, может быть, нас осуждают, как они на нас посмотрят. Но это не в нашей власти, и нам попросту нужно с этим смириться. Если мы научимся правильно отвечать на эти три вопроса, наша жизнь будет счастливой, наполненной Господним удовлетворением. Наша жизнь будет блаженной. Эти вопросы перестанут нас тревожить. Когда мы скажем: «Мне все равно, что другие обо мне говорят, потому что я знаю Господа, я знаю, кем я был, я знаю, что я хожу перед Ним, я знаю, что я прозрел и теперь вижу, и это благодаря Ему». Когда мы скажем: «Я не главный в этой жизни, Ты, Господь, являешься тем, кто восседаешь на троне моего сердца». И когда мы скажем: «Дорогие мои братья и сестры, и все находящиеся в этом мире, вы для меня не просто статистика, вы для меня живые души, и я имею сострадание и жалость к вам, потому что я люблю вас любовью Иисуса Христа». Вот тогда мир, прежде всего, преобразится благодаря тому, что наш взгляд на Него, наш взгляд на самих себя преобразится. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь, друзья мои. Помолимся.